друзья! В эфире мой подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново открыть ее. В этом, как и во всех остальных эпизодах подкаста, мы посетим штаты, которые отличаются друг от друга разительно. Их особенности помогут понять, как действует федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим Теннесси и Пенсильванию. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах.
Теннесси. 36-й штат по территории. 109 тысяч квадратных километров. 16-й по населению. Около 7 миллионов. Принятие статуса штата 1796 год. 16-й в стране. Столица и крупнейший город – Нэшвилл. Прозвище – Добровольческий штат. Девиз – земледелие и торговля. Символическое животное штата – енот. Насекомое – светлячок.
Та Америка, которую мы все знаем, родилась, чтобы служить убежищем. Сюда бежали от преследований все, кто стремился к свободе совести, к священному праву исповедовать свою веру, служить своей религии, отправлять ее ритуалы и тщательно следить за тем, чтобы государство не смело вмешиваться в интимные отношения каждого американца с Богом. Это, естественно, относится и к атеистам. Правда, последних по-прежнему не так уж много. Около четверти американцев относят себя к агностикам, не заявляют о своей религиозной принадлежности или считают себя атеистами. В целом, Америка глубоко религиозна, чем она существенно отличается от других развитых стран Европы и Азии. Сегодня мы посетим штат, где религия особенно важна. Теннесси входит в так называемый «библейский пояс». Он расположен на юго-востоке США. В него входят дюжина штатов – но и среди них Теннесси выделяется. Больше половины жителей – протестанты-евангелисты, в основном баптисты. Столицу штата Нэшвилл даже прозвали «пряжкой библейского пояса». Приезжая в эти края, я по неистребимой привычке везу с собой Фолкнера, без которого этот южный мир был бы для меня немым. Призрак Фолкнера явился мне на старинном теннессийском кладбище в долине Кейп-Ков. Здесь за могилами следят с особой любовью. Потомки приезжают со всех концов страны, чтобы привести в порядок ветхие кладбищенские плиты. Могилы здесь расположены так, чтобы все покойники лежали ногами к востоку. В судный день вставать будет проще. Похоронено тут человек 200, но фамилии на плитах только две – Оливер и Грегори. Эти двое патриархов, первые белые переселенцы Кейп-Кова, пришли сюда в 1811 году, откупили землю у индейцев Чероки, построили фермы, основали свои кланы, переженившиеся потомки которых живут здесь до сих пор. Фамильная сага, записанная на кладбищенских плитах, читалась как романы Фолкнера. У каждого из бесчисленных Оливеров и Грегори была своя какая-то очень американская судьба, в которой мне помог разобраться местный священник. Кого-то убили конфедераты, когда он защищал от мародеров корову. Другой погиб в ссоре и драке, возникшей по поводу выборов Теодора Рузвельта. А тот убит в перестрелке из-за контрабандного виски. Всего 6-7 поколений назад на месте этого кладбища была девственная земля, на которой лишь изредка охотились индейцы. Все, что здесь случилось, произошло вроде бы совсем недавно. Как будто времена пионеров только что кончились, да и то не совсем. В тех же местах я видел ярмарочные представления, где одетые в кожу ковбои демонстрировали искусство стрелять с двух рук без промаха, а патриот из местного драм-кружка поэтически рассказывал зевакам историю освоения теннессийских гор. Тут, на юге, еще помнят имена своих первых поселенцев. Они казались мне людьми из книг Фолкнера, у которого характерный персонаж выглядел так.
«Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски».
Только здесь, в Теннесси, мне пришлось видеть книжный магазин, где продается одна книга во множестве изданий. Библия, конечно. А на бамперах машин висит плакатик.
В случае конца света этот автомобиль будет пустым.
Это, конечно, означает, что когда наступит второе пришествие Христа, водитель вместе с другими праведниками, живущими в библейском поясе, вознесется на небо, чтобы следить оттуда за страшным судом и наказанием грешников. Тенеси расскажет мой старинный приятель, словист и культуролог Константин Кустанович. Его сравнительно новая книга посвящена предельно острой теме, о чем можно судить по названию – «Русская и американская культуры». К сожалению, она пока есть только на английском. Кустанович много лет живет и преподает в столице штата Нэшвилле. Константин, штат Теннесси играет важную роль в истории американской музыки. Страна Элвиса Пресли, блюза, музыки кантри. Об этом можно судить по шедевру Олтмана фильму «Нэшвилл» и по недавнему «Элвис» – очень любопытной картине. Как это музыкальное наследство отражается на местной жизни?
Я сам живу в Нэшвилле, поэтому я лучше всего знаю жизнь Нэшвилла. На местной жизни отражается прежде всего в том, что жители Нэшвилля имеют доступ, непосредственный прямой доступ ко всем этим замечательным музыкальным концертам и исполнению самых известных артистов. Но то же самое происходит в Мемфисе. В Мемфисе есть эта известная Билл-стрит, где расположены бары блюза, бары джаза. Но Мемфис сейчас как-то находится в таком немного депрессивном состоянии, в то время как Нэшвилл за последние 15 лет совершенно вырос и отстроился совершенно вообще невообразимым способом. Прежде всего, мы, жители Нэшвилля, получаем доступ ко всем этим сокровищам музыкальным.
Теннесси и мир южан. Что в их характере необычного для северянина?
Я поделюсь своими собственными впечатлениями, потому что до переезда в Нэшвилл я 12 лет жил в Нью-Йорке, прямо в Манхэттене, и потом один год работал еще в Пенсильвании, в Лафайет колледже, в 130 километрах от Нью-Йорка. Поэтому я знаю мир северян, и когда я переехал в Нэшвилл, я познакомился с миром южан. Так вот, мои впечатления такие, что хотя бы, по крайней мере, на поверхности, южане гораздо теплее, гораздо дружелюбнее. Вы можете прийти в магазин, и вам продавщица, к вам будет обращаться «хани», «хани», то есть по-русски это мед, но это означает, что это типа сладенький. На севере вы такого не встретите. На севере люди гораздо холоднее. Я вам могу привести пример. Почему я сказал «хотя бы на поверхности»? А я вам могу привести, опять же, пример из личной жизни. Мы с моей первой женой, матерью моего сына, у нас были соседи, врач из Атланты, который проходил в медицинском центре Вандербильтского университета, проходил резидентуру. И у них было двое детей возраста, примерно возраста нашего сына, они играли вместе. Мы иногда с этими соседями собирались на барбекю и беседовали с ними, и разговаривали. Все было прекрасно, все было замечательно. Но однажды моя жена, американка, моя жена просто в разговоре заметила, что она, собственно, ничего не видит такого страшного в абортах. Все, детям было запрещено играть с моим сыном. Наши отношения соседские совершенно прекратились.
Какое место можно найти только в вашем штате?
Уникальное место есть совершенно замечательный национальный парк Great Smoky Mountains. Smoky Mountains – это совершенно потрясающее место. Это огромная территория со старыми лесами. Природа совершенно прекрасная. Я туда ездил несколько раз, мы с друзьями ездили. Снимали в горах шале и жили, ходили по этим тропам. И у нас были очень интересные встречи с черными медведями там. Я могу рассказывать об этом сколько угодно. Это самое замечательное место в штате и мое самое любимое место.
Дымчатые горы – действительно уникальный заповедник с первобытными, нетронутые пилой лесами. Я там поднялся на самую высокую вершину Апалачей. Среди прочего, сюда приезжают и за тем, чтобы наблюдать за брачными играми обильных тут светлячков. Не зря они считаются символическими насекомыми штата. Я даже научился языку светлячков. Самец зажигает 5 коротких вспышек. Самка, если он ей понравился, включает 2 длинные вспышки. Костя, а какая у вас была самая необычная встреча, не считая черных медведей?
Я, например, учил Изабеллу Росселлини и Грегори Хайнца русскому языку для фильма «Белые ночи» «White Nights». Я учил русскому языку Сьюзен Мэйси, которая, как вы знаете, недавно получила российское гражданство по личному распоряжению президента. С ней был забавный случай, когда я к ней приехал. Я вижу, она совершенно свободно говорит по-русски. Я говорю: «Послушайте, зачем я вам нужен?» Она говорит, понимаете, я часто езжу в Россию, и там у меня очень много друзей. У меня нет никаких проблем общения с этими друзьями. Но когда они общаются между собой, я половину не понимаю того, чего они говорят.
Я очень хорошо ее понимаю, потому что у меня та же проблема, особенно когда я слышу новые русские слова вроде «улучшайзинг».
Там шла речь не о каком-то новоязе, а там шла речь просто о мате. Поэтому я вот ее учил вот этому народному русскому языку. Но неважно, мы говорим о Теннесси. Значит, да, в Нэшвилле у меня тоже была очень интересная встреча. Я познакомился с американской писательницей Алис Рэндалл. Она афроамериканка, талантливый человек очень. Она закончила Гарвард с отличием по специальности американской и английской литературы. И она приехала в Нэшвилл сначала для того, чтобы занять свою нэшвиллскую музыкальную сцену. В Нэшвилле тысячи таких людей, которые приезжают для того, чтобы или исполнять вот эти кантри-песни, или писать их, потому что соблазнительно, потому что ты написал 3-4 хита, и все, и ты богатейший человек. Но удается это сделать единицам. Так вот, ей это удалось. Но потом она написала роман. Она написала пародию на роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». И ее вот это первое произведение в прозе стало бестселлером. И каким образом она вышла на меня? Ей просто меня порекомендовали, потому что ее второй роман называется «Пушкин и пиковая дама». Причем здесь Пушкин, причем здесь пиковая дама? Оказывается, образованные афроамериканцы очень любят и гордятся Пушкиным, потому что он один из них, и он стал величайшим поэтом. Пушкин – это имя героини этого романа. Героини этого романа, в ней много автобиографического, она тоже очень образованная женщина, тоже закончила Гарвард. Но сын у нее баскетболист, и она назвала его Пушкин в честь великого русского поэта. Но там дальше он собирается жениться на русской стриптизерше. Для нее это, для героини, для нее это как бы в начале это трагедия, но потом все кончается замечательно.
Как война в Украине отразилась на жизни в ваших окрестностях?
Большие города в Теннесси, как Нэшвилл и Ноксвилл и Чаттануга, они принимают украинских беженцев. Кроме того, появились волонтерские организации, которые помогают этим беженцам устроиться и наладить быт. Кроме того, церкви, а ведь Нэшвилл, Теннесси лежит в так называемом библейском поясе, где религия очень сильна, поэтому церквей очень много. Они собирают пожертвования на помощь беженцам, но это происходит вообще по всей Америке.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Сегодня в седьмом эпизоде подкаста «Гений взгляда из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы рассказываем о штатах Теннесси и Пенсильвания.
Пенсильвания. Девятый штат по территории. 119 тысяч квадратных километров. Пятый по населению, около 13 миллионов. Принятие статуса штата 1787 год. Второй в стране. Столица – Гаррисбург. Крупнейший город – Филадельфия. Прозвище – штат квакеров. Девиз добродетель, свобода и независимость. Танец штата – полька.
Штат Пенсильвания знатен первой столицей США – Филадельфии. Но о ней, ее старинных кварталах, университете, музеях речь впереди. Я же хочу поделиться своей любовью к провинциальной Пенсильвании, той, что не менялась уже лет 300. Провинция – скелет Америки. Мясо можно нарастить за счет небоскребов, но костяк всегда строится на хорошо проверенных, отутюженных временем консервативных истинах. Что-то похожее писал Хомяков, когда говорил, что в Англии каждый дуб – консерватор. Впрочем, речь не о политике. Речь идет о мировоззрении, которое выражается не в принадлежности к определенной партии, а в обоях голубой цветочек, в громадных тыквах, выставленных у крыльца, в конкурсах на лучшее варенье, в свитерах домашней вязки, в ярмарках народных промыслов, во всем обывательском укладе жизни, настолько укорененном в старинных традициях, что изменить его не способна самая стремительная поступь прогресса. Образцовое путешествие в американскую глубинку – поездка туда, где провинция представлена в неразбавленном цивилизации виде. Этот путь ведет на юго-восток штата Пенсильвания, в край амишей, которые сумели довести искусство вычитания до совершенства. Название амиши происходит от слова «аминь». Так себя называли члены протестантской секты, которые бежали в 17 веке от преследований из Европы в Америку. Пенсильванию амиши выбрали потому, что в этих краях царила веротерпимость, ограниченная только единобожием. Главная достопримечательность земли амишей – они сами, их архаичный образ жизни. Амиши нельзя не узнать. Строгий костюмный кодекс, предписывая мужчинам носить черные штаны с подтяжками – пуговицы не упоминаются в Библии – шляпу и белую рубаху. Усы они бреют, чтобы не походить на офицеров. А вот бороду нет, из-за чего старики напоминали мне Солженицына. Женщины ходят в белых чепцах и темных платьях с передниками. Детский наряд отличается только тем, что малыши бегают босиком. Взрослые пользуются повозками на конной тяге. Помимо автомобилей, амиши отказываются признавать самолеты, электричество, радио, телефон, компьютер и телевидение. В сущности, этот список – довольно точная опись всего, что успела натворить наша цивилизация со времен Вермеера. На крышах их домов нет не только телевизионных антенн, но и громоотводов. Молния, считают они, бич Божий, от которого грешник не смеет уклоняться. Я часто навещаю амиши, чтобы даром попользоваться разлитым в воздухе уютом домовитости. В последний раз я заглянул через забор амишского дома и заметил, что во дворе паслись пони, корова с теленком и почему-то павлины. От них-то, не справившись с удивлением, спросил я у хозяина, какой прок в хозяйстве? Красивый, ответил он, не отрываясь от прополки грядки. В экскурсии по Пенсильвании и ее главному городу Филадельфии нас сопровождает Илья Виницкий, известный филолог, специалист по классической русской литературе, автор многих книг, включая весьма эзотерические. Илья, Пенсильвания – одна из родин США. Их несколько, этих родин, и мы обо всех в этом цикле рассказываем. Насколько ощутимо тут прошлое?
За всю Пенсильванию не скажу, но Филадельфия, город, в котором я прожил много лет, прошлое, безусловно, ощущается. Это и старый город со своей кирпичной кладкой. Вообще, Филадельфия, она совершенно особая. Ее моментально можно узнать. Конечно же, это Independence Hall, где в 1776 году началась история независимых Соединенных Штатов. Колокол Свободы, квакерский молельный дом, старое кладбище, где когда-то вы меня интервьюировали, Society Hill с уютными старинными домиками. Знаете, каждый раз, проходя мимо, так и хочется жить, вселиться хотя бы привидением в этот дом, где, наверное, много исторических привидений с 18 века живет.
Когда я приезжаю в Филадельфию, я себя чувствую как в Риге. Это тоже старинный город протестантских традиций. Но злые языки говорят, что Филадельфия построена так, будто ее план начертили в школьной тетрадке.
Но шахматный план, безусловно, есть, но не просто протестантской рациональной традиции, а это квакерский план. Он такой теплый рационализм, душевный, братский.
Конечно, это же город братьев.
Совершенно верно. Ну, там не только эта часть историческая Филадельфии привлекательна. Например, я очень люблю парк Фэрмаунт, который идет по берегу реки от художественного музея. Кстати, у нас очень богатые коллекции. В парке мне очень нравится статую. Это напоминает чем-то какой-нибудь там парк Горького, потому что приблизительно того же времени, той же эпохи, хотя другие темы выбраны. И каждый раз, проходя мимо, останавливаешься и думаешь, как же интересно, например, они представляли себе аллегорическую фигуру ученого. Я даже фотографировал себя рядом.
И как?
Каменный монумент вроде половецкой бабы. Действительно очень забавно. А еще, если говорить об исторической части, об истории в Филадельфии, я бы назвал потрясающий археологический музей Пенсильванского университета. Там история выходит далеко за пределы Америки. Конечно, она Америку и не затрагивает. Там замечательная коллекция египетских мумий. Но больше всего мне там нравится. Это моя любимая точка туристическая в городе. Я всегда туда вожу своих друзей. Там есть такая специальная машина, в которой ученые реконструировали древний этрусский язык. Кмаешь на кнопочку, женский голос произносит какую-то очень мелодическую этрусскую фразу, но почему-то сильным американским акцентом.
Это замечательная идея, потому что, как мы знаем, в России считается, что этрусские – это русские, они сами себе так говорят. А мормоны полагают, что Христос приезжал в Америку и что рай находится в Миссури. Филадельфия – город с оккультными традициями, о которых вы, как я знаю, писали и всегда ими интересовались.
Рядышком с университетом и напротив юридической школы находится ресторан, который называется «Белая собака». Называется он потому, что в этом доме жила в будущем основательница теософии мадам Блаватская, которая рассказывала, что когда-то заболела, и ее от болезни ноги излечила найденная ею белая собака. И вообще сюжет мадам Блаватской в Филадельфии оказался очень интересен. Она приехала в Америку без всяких денег и связей, жила в Нью-Йорке, подрабатывала как профессиональный медиум, то есть вызывала духов. Ее пригласили в столицу тогдашней спиритической Америки, Вермонт, на небольшую ферму, где она произвела несколько сеансов материализации своего бывшего покойного грузинского слуги из Кутаиси, Михалка. Эта информация была опубликована, были картинки, иллюстрации Михалка, который материализовался вначале рукой, а потом гитарой и сыграл «Где же ты, моя Сулико?». И возник спор, это действительно реальный покойный грузин оказался в Америке или нет. И тут мадам Блаватская узнала, что в одной из влиятельных газет появилось письмо от молодого грузина, торговца цветами из Филадельфии, который говорит о том, что он знал этого Михалка при жизни, когда тот жил в Кутаиси, и что в Америке всего 3 грузина или 4, они живут далеко, в Вермонт попасть не могли, один из них вот этот самый цветочный торговец. Он стал почему-то преследовать мадам Блаватский, и почему-то она за него вышла замуж и переселилась в Филадельфию. Скорее всего, он, наверное, и был тем самым материализовавшимся грузинам.
Илья, вы много лет преподавали в первом университете Америки, самом первом. Это Пенсильванский университет, который входит в Лигу Плюща. Что характерно для этого университета и его студентов?
Я думаю, что первое, с чем ассоциируется Пенсильванский университет, это школа бизнеса. И я думаю, что не будет преувеличением сказать, что студенты Уортона, будущие лидеры бизнеса во всем мире, они одни из самых интересных. Они очень здорово умеют писать, очень быстро и качественно думают. Мне кажется, что этот университет, хотя давно уже никак не связанный с квакерской традицией, все равно сохранил какие-то особенности вот этой братской любви, поэтому там, скажем, почти незаметна бюрократическая жизнь. Кто-то из администраторов готов пойти навстречу, подождать, когда ты должен сдать какой-то отчет, все относятся друг к другу хорошо. И это, опять же, создает такую очень приятную эмоциональную среду, такое сообщество, в котором и студенты, и преподаватели, администраторы едины.
Уильям Пен был бы счастлив вас услышать. А я тем более счастлив узнать, что гуманитарные дисциплины помогают в бизнесе. Я обычно слышу, что человек с гуманитарным образованием – это будущий официант.
Как раз многие студенты, их так называемые адвайзеры, советники, специально оговаривают, что гуманитарные курсы очень важны для будущего профессионального развития. Они учат студентов мыслить шире, уметь выразить свою мысль лучше – Но есть еще одна причина, почему студенты записываются на, скажем, курс по Толстому. Они понимают, что дальше в их суровой жизни в сфере бизнеса просто не будет минуты, чтобы посидеть с книжкой и почитать. То есть они ловят тот момент, когда можно хотя бы что-то, что им нравится, сделать, потому как потом едва ли у них возникнет до пенсии эта возможность. При этом, скажем, во всех американских университетах, и пенсильванском в том числе, есть особая и моя любимая категория студентов. Это люди пожилые, бывшие бизнесмены, юристы, психоаналитики, учителя, которые, уйдя на пенсию, записываются на практически бесплатные или бесплатные лекции. Они не имеют права участвовать в дискуссиях, хотя иногда им очень хочется. И видно по их лицам, насколько они воспринимают хорошо произведение. Так что я бы сказал, литература в Америке – это то, что ты можешь прочитать во время университетской учебы, а потом на пенсии. А то, что между, ну, это только чтобы продержаться.
Как война в Украине отразилась на жизни Академии?
Ну, так как я работаю на славянской кафедре, то отразилось очень сильно. Это и шок, и ярость, и боль, которая чувствуется всеми здесь, и преподавателями, и студентами. Осознание того, что мы не сделали чего-то для того, чтобы лучше понять, чтобы как-то изменить российскую политику, российскую культуру, тоже имеет место. С этого года мы предлагаем украинский язык. У нас есть курс по украинской культуре. Университет нанял несколько украинских коллег. Показываем украинские фильмы, встречи с украинскими поэтами. То есть я бы сказал, что в ответ на эти события мы поворачиваемся в сторону к Украине, которая, к сожалению, на славянских кафедрах долгие годы не настолько заметна, насколько должна быть, что во многом и привело к культурной аберрации, как бы такому засилью русской культуры.
Вы слушали 7-й эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетили Теннесси и Пенсильванию. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Лайв. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях, в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.